Чужая магия. Сонная реальность. Автор Каскет. Глава 1. Даже недостроенный замок ночи, если и не нагонял ужас одним видом, то некий трепет в сердце вселял точно. Возведение обители ночной принцессы не прекращалось ни на минуту, ни днем, ни ночью. Однако в сгущающихся сумерках все меньше рабочих желало работать внутри. Постепенно все они оказались снаружи, занимаясь отдельными работами внешних стен. Стоит отметить, что из освещения луна признавала только огонь, пусть и заговоренный. Так что по ночам рабочие трудились при неверном свете множества костров и факелов. Алые всполохи и длинные дрожащие тени добавляли окружающему потустороннюю фантасмагоричность. Так что желающих приближаться к замку ночи не было. Желающих не было. Но были обязаны присутствовать строители, охрана и обслуживающий персонал принцессы. А этой ночью к ней прибавилась одна единорожка, получившая приглашение от правительницы Эквестрии, приглашение, об игнорировании которого не могло быть и речи. Винил вздохнула, собираясь с духом, и притворно легкомысленно поскакала к воротам. Пара фистралов, охранявших входную арку, скользнули по ней взглядом и остались неподвижны. По-видимому, они были предупреждены о гости. Прогорцевав мимо них, единорожка медленно выпустила воздух сквозь сжатые зубы. Она сама и не заметила, как затаила дыхание. На самом деле, Винил не боялась ни замка, ни его хозяйку. Ну как не боялась? Она знала Луну несколько лучше, чем большинство эквестрийцев, и не думала, что та ее съест или сделает что-то плохое. Однако официальное приглашение и обстановка сделали свое дело.
«Чье больное воображение все это выдумало?»
— думала пони, шагая по длинному коридору, скупо освещенному редкими светильниками. Даже полная луна не могла пробиться сквозь темные витражи, заставляя цветные стекла лишь осветиться зловещим светом. На стенах висели картины, преимущественно портреты луны в образе Nightmare Moon. Редкие полотна Селестии или мирными пейзажами на их фоне казались чуждыми и пугающими. Очередная дверь сама собой отворилась перед кобылкой, и она вошла в коридор, перегороженный множеством тяжелых бархатных занавесей. На каждой из них несколькими скупыми штрихами древнеэквестрийского было начертано по слову, и проходя сквозь стены ткани, Винил невольно читала написанное шепча. «Эшейк, неудача, диплепсия, истощение, небуни, безумие, элементу, стихия. Крима, убийство, разбою, война, молима, мор, тимп, время. Занавесь времени оказалась последней. Пройдя ее, пони остановилась у массивных ворот, окованных серебром. Как и прежде, створки дрогнули и медленно поддались навстречу кобылке. В открывшемся зале была абсолютная тьма, за исключением узкого коридора света, создаваемого двумя рядами свечей. Изогнутые стенки подсвечников позволяли огню освещать лишь узкий участок пола между рядами светильников. Все, что находилось за его пределами, скрывалось густом, как потоком мраки. Даже размер зала было невозможно определить. Под ногами лежал толстый ковер, скрадывающий звуки шагов и не позволяющий эху гулять по помещению. Впереди виднелся крохотный островок света, в сердце которого возлежала живая часть ночи, принцесса Луна. Туда-то и поспешила Винил. Как она не любила ночь. Но тьма с каждой секунды все больше давила на нее. Подойдя на положенное этикетом расстояние, пони поклонилась и замерла, ожидая разрешения говорить.
«Я рада, что ты смогла уделить мне толику своего времени», тихо произнесла Луна.
Но благодаря акустике зала ее голос разнесся по всему помещению.
«Я готова служить моей принцессе», — ответила единорожка, не поднимая головы. «Подними голову, ангел ночи. Сейчас с тобой говорит не принцесса Эквестри, а старейшина Алого клана».
Зрачки луны на секунду стали кошачьими, но тут же вернулись в обычное состояние.
«Я хотела поговорить с тобой, но прежде не согласишься ли ты разделить со мной ужин?»
«Почту за честь!» — единорожка вновь поклонилась.
Ужин с принцессой Луной, как и завтрак с принцессой Селестией, привилегия немногих. Разумеется, речь идет о личных ужине и завтраке, а не о светских раутах, где никто толком и не ест, а лишь перемывают друг другу кости, да смотрят в рот венценосным сестрам. Роха ликорно засветился, и в зале вспыхнула еще дюжина свечей, осветив небольшой стол красного дерева, сервированный на двоих. Принцесса поднялась с подушки и направилась к столу. Венен следовала за ней. «Прошу, насладись этой пищей вместе со мной, дабы голод и жажда не коснулся наших душ». С этими словами принцесса приступила к трапезе. «Разделяю пищу с тобой, дабы голод и жажда не коснулся наших душ», ответила пони, присоединяясь к трапезе. Все время, пока они не спеша ели, за столом царила тишина, нарушаемая лишь позвякиванием посуды. Когда с ужином было покончено, рог луны засветился вновь, и вся посуда исчезла, сменившись несколькими керамическими кувшинами и высокими хрустальными фужерами. «Сегодня я решила обойтись без слух», — пояснила свои действия принцесса, телекинезом подхватывая один из кувшинов и наливая в фужеры густую темно-красную жидкость. Сердце Венелголка стукнуло, а во рту пересохло, когда она поняла, что это вовсе не сок. Она пила лекарство от жажды совсем недавно, но его близость и специфический аромат сводили пони с ума. «Не сдерживай себя!» Луна улыбнулась, из-под верхней губы показались два острых клыка. «Сейчас это ни к чему!» Словно в ответ на ее слова из десны единорожки выскользнули клыки. Подхватив собственной магией предложенный фужер, Венел жадно припала к нему, наслаждаясь солоноватой жидкостью с металлическим привкусом. А лишь осушив сосуд наполовину, она вспомнила о приличиях и смущенно отставила его. «Прошу меня простить». «Ничего страшного», — спокойно кивнула Луна. «Скажи, ты ведь никогда не пила до сытости, только чтобы не настигла жажда?» «Да». «Я чту договоры, как и все остальные члены клана». Единорожка сняла очки и посмотрела прямо в глаза ночной принцессы. «Я верю тебе и не хочу ни в чем обвинять ни тебя, ни кого бы то ни было еще», — подняла Аликорн копыта. «Мой вопрос в другом. Использовала ли ты когда-нибудь силу крови?» «Сила крови. Венел читала об этом в книгах отца, но ни она сама, ни ее родители никогда не имели возможность применить ее». Смысл заключался в том, что после насыщения и утоления жажды, выпитая кровь давала вампиру временную силу, помимо той, что была дарована ночным ангелом. Эта сила разнилась в зависимости от того, чья кровь была выпита. Земные пони давали силу, пегасы – скорость, единороги – магию, алмазные псы – ускоренную регенерацию, грифоны – выносливость. Что давала кровь драконов, было тайной. Вернее, не было возможности выявить закономерность, ибо эффект разнился раз от раза. Также никто не знал, какова на вкус кровь Аликорна. «Почему вы спросили об этом?» Немного растерялась Венел. Луна прикрыла глаза, ответ был очевиден. «Я хочу попросить тебя об одолжении», — начала Аликорн, «и боюсь, что без дополнительной силы тебе с ним не справиться». «Если это так, то не разумели призвать элементы гармонии?» Единорожка довольно быстро пришла в себя и вновь нацепила очки, скрывая светящиеся в темноте глаза. «Магический спецназ подчиняется сестре, в каком бы виде она сейчас ни пребывала. Мне удалось склонить некоторых на свою сторону, но без всего комплекта полного эффекта не будет». Луна пригубила из бокала. «Кроме того, там, куда мы отправляемся, от их силы толку будет... немного». Венел, слушая Аликорна, не спеша потягивала из фужера и не заметила, как тот опустел. Едва пустой сосуд коснулся стола, Луна вновь наполнила его. Пони благодарно кивнула. Приятное тепло разливалось по всему телу. Никакое спиртное не могло сравниться с лекарством. «Куда же мы собираемся отправиться?» — осмелев спросила она. «Неужели за пределы Эквестрии?» «Это довольно спорный вопрос. Это место столь же близко и столь же недосягаемо, как две страницы в одной книге. Даже когда они плотно прижаты друг к другу, содержимое одной не станет содержимым другой, хотя и может увидеть его. Но бывает, что страницы все же смазываются и отпечатываются друг на друге, заметила Винил.
Верно.
Вот в этом-то и состоит проблема, кивнула Луна. Аликорн телекинезом подняла с подушки пару предметов и перенесла их к столу. Это оказались колокольчики, сделанные из матового белого металла и висевшие на длинных шнурках. Не спрашивая разрешения, Луна вплела его в гриву кобылки. Пони тряхнула головой, рассчитывая на мелодичный звон, но услыхала лишь глухой стук, будто они были деревянными. Единорожка удивленно посмотрела на принцессу.
«Это особые колокольчики, и здесь они не зазвенят». Белая кобылка кивнула, принимая столь расплывчатое объяснение. «Думаю, сейчас ты готова к краткому визиту».
Пони встали, и Луна повела Винил за собой куда-то во тьму. Единорожка боялась споткнуться об что-нибудь, но путь был свободен. После света свечей тьма казалась особенно густой, и даже острое зрение ночного ангела пасовало перед тенями замка ночи. Если бы не едва светящийся хвост и грива принцесс, Винил без сомнений потерялась бы практически сразу.
«Как долго нам еще идти?»
Наконец не выдержала затянувшегося молчания единорожка.
«Мы пришли дюжину шагов назад. Ты просто не открыла глаза».
От неожиданности пони запнулась о собственную ногу и едва не упала, а глаза и впрямь были плотно зажмурены, хотя она могла поклясться, что старалась даже не моргать, чтобы не упустить из виду принцессу.
«Не переживай, здесь так всегда. Лучше открой их, наконец, и наслаждайся открывшимся тебе видом».
Голос принцессы звучал необычно звонко и весело. Винил открыл глаза и, не удержавшись, села, где стоял. Они были вовсе не в замке, а на покрытом густой травой холме. Более того, была не ночь, а что? Единорожка так и не поняла. Небо было то затянуто тучами, словно кляксами, то светило ясным солнцем, то перемигивалось звездами в ночной синеве. Земля была под стать, она словно лоскутное одеяло, олепилась из кусков, казалось, никак не связанных между собой ландшафтом. Но больше всего поразило Винил то, что одеяло состояло из кусков поневеля, порой повторяющихся с незначительными различиями.
«Где мы?»
— медленно спросила пони.
«Это место называется Люме-де-Вис».
«Что это все такое?» — пони слегка дрожащим копытом указала на раскинувшуюся перед ней картину.
«Это сны. Сны поневильцев. Потому Люме-де-Вис здесь выглядит именно так».
«Мы в мире снов?» — не поверила своим ушам Винил.
«Разве обычные пони могут сюда попасть как-то иначе, чем заснув?»
«Как видишь, могут».
Луна помогла единорожке подняться, то немного качала.
«Но сейчас нам нужно возвращаться, у тебя почти не осталось сил».
Винил тряхнула головой, прогоняя вдруг навалившуюся усталость. Послышался нежный перезвон.
«Ты правильно поняла, они звенят только здесь, в мире снов».
Луна подставила бок пошатывающийся Винил. И то ничего не оставалось, как прижаться к принцессе, чтобы не упасть.
«А теперь закрой глаза и иди, иначе из Люме-де-Вис не выбраться».
Пони послушно закрыла глаза и зашагала. С каждой секундой шаги давались все тяжелее, будто на каждое копыто прилепили по гире. Но в какой-то момент идти стало легче, словно она выбралась из густого желе, в котором брела до сих пор. Впрочем, усталость никуда не исчезла, как и полнейшее магическое истощение. Идти с закрытыми глазами было непривычно, но открывать их Винил опасалась. Ровно до того момента, как заметила, что на самом деле они давно открыты, просто тьма замка не позволяла сразу заметить это.
«Вижу, ты обратила внимание на это свойство мира снов».
Два светящихся янтарем глаза уставились на пони.
«Глаза, открытые в нашем мире, становятся закрытыми в Люме-де-Вис и наоборот. Это одно из условий прохода границы между мирами. А кроме него нужно мое разрешение, как хранителя границ».
«Вы хотите сказать, хозяйки мира снов?»
Они наконец добрались до стола, и Винил почти упала на свое место. Немного крови, оставшейся в фужере, было мигом выпито.
«Нет, у меня нет никакой власти в Люме-де-Вис.
Помимо свободного прохода туда и допуска кого-то еще, Луна разлила из кувшина остатки. По сути, в мире снов нет повелителя. Вернее, каждый снотворец и есть повелитель своего сна, пусть он этого и не осознает.
Но как же? Всем известно, что вы можете управлять с нами пони.
Сил и Винил понемногу возвращались к хозяйке.
Все в это верят, улыбнулась принцесса. Увидев меня, снотворец вспоминает этот миф и сам наделяет меня властью. Надеюсь, ты понимаешь, что услышанное не для посторонних ушей.
Луна не спрашивала, а утверждала.
Об этом знают всего несколько пони, и мне бы не хотелось, чтобы моя, пусть и фальшивая, власть над снами эквестрийцев пропала.
Винил кивнула.
Теперь поговорим о том, зачем я тебя, собственно, пригласил.
Луна сделала большой глоток из фужера и отставила его.
Что-то начало искажать сны. Пока это происходит только в Понивилле, но я уверен, что вскоре это явление разрастется до куда больших масштабов. Твоя задача – выяснить, что или кто влияет на Люме-де-Вис, а также по возможности убрать искажения. Хоть мир снов и наш мир находятся в разных плоскостях, но они связаны между собой.
Прошу простить мою дерзость, но почему...
Единорожка запнулась.
Почему я сама не займусь этим?
Луна тяжело вздохнула.
Хорошо, думаю, ты должна узнать причину.
Единорожка напряглась, готовая узнать новую порцию шокирующих откровений. Рог Аликорна вновь засветился, и пламя свечей взметнулось вверх, вытягиваясь в огненные шнуры. Пылающие линии сплелись в подобие обруча, в центре которого появилась молочная дымка. Миг спустя пелена рассеялась, и появилась четкая картинка. Рабочий кабинет, заваленный горами бумаг, кипи документов и горы свитков, скрепленных самими разными печатями. Посреди этого царства бюрократии за конторкой стояла Твайлет, перед ней в воздухе висел десяток разных документов. Волшебница заглядывала то в один, то в другой и что-то диктовала своему бессменному помощнику. Спайк нацепил на нос пенсне и выводил на бумаге буквы, от усердия высунув кончики языка. А все пальцы дракончика были перемазаны чернилами. Похоже, письмом он занимался довольно давно. Внезапно Твайлет остановилась и посмотрела прямо в магическое окно.
«Принцесса?»
Голос волшебницы был искажен, будто звучал из-под воды.
«Прошу прощения, но некоторые вопросы без вас не решить. К примеру, надвигающийся Гран Галапингала. Приглашение уже пора рассылать, а списка приглашенных и все еще нет. Кроме того, в Мейнхэттене...»
«Хорошо, Твайлет. Скоре я освобожусь, и мы все это обговорим», — кивнула Луна.
Волшебное окно рассыпалось водопадом искр, а пламя свечей вновь стало нормальным.
«Теперь ты понимаешь?» — Аликорн потерла лоб копытом. «У меня совершенно нет времени. Паразитов, что сестра по недоразумению считала советниками и министрами, пришлось уволить, чтобы казна перестала исчезать. А новых найти не так уж и легко. Ну что, ты согласна мне помочь?»
«Принцесса, а вы уверены, что моя кандидатура подходит?»
Винил поправил очки, жест указывающий, что говорящий волнуется.
«Я пробыла в том мире всего пару минут, и меня полностью высушило. Боюсь, что меня банально не хватит сил на выполнение поручения. Об этом не беспокойся. Если других возражений нет, то у меня кое-что есть для тебя».
Принцесса взяла самый маленький из кувшинов и вылила его содержимое в фужер Винил, заполнив его доверху. Единорожка завороженно уставилась на фужер. Ярко-алая жидкость буквально светилась, заметно освещая участок стола красным светом.
«Что это? Неужели?»
Пони удивленно уставилась на принцессу.
«Нет, это не кровь Аликорна, если ты об этом», — улыбнулась Луна. «Ее ты бы не выдержал, но не переживай. Кровь перед тобой принадлежит существу еще более редкому, нежели Аликорн».
«Разве такое возможно?» — сглотнула застрявшая в горле комок единорожка.
«Все возможно в подлунном мире».
«А почему она светится?» В голове Винил не кстати вспомнились уроки в школе, где рассказывали о ядовитых светящихся камнях, даже нахождение рядом с которыми было губительным.
«Потому что она все еще поглощает магию из окружающего мира», — ответила Аликорн. «Надеюсь,
Не нужно пояснять, что это значит?»
«Нет, не нужно». Единорожка дрожащими копытцами взяла бокал и, боясь расплескать хоть каплю драгоценного содержимого, начала медленно пить. От жара пони бросила в пот, голова закружилась. И чтобы не рухнуть на пол, кобылка положила пылающую мордочку на стол. Такой прохладный стол. Приятное расслабление завладело ее телом так, что даже язык не хотел слушаться. Винил медленно, но верно провалилась в сытую дрем.
«А ты хотела крови Аликорна, хотя и эту едва усваиваешь».
Еще успела она услышать голос принцессы, проваливаясь в пучины сна.